В эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Отравление лидера оппозиции Алексея Навального произошло во время его поездки в связи с выборами в Томске и Новосибирске. Голосование в десятках регионов пройдет 13 сентября, теперь без его прямого влияния. Что происходит на региональных выборах в России? В нашей студии автор доклада фонда «Либеральная миссия», доклад называется «Управление конкуренцией 2020, видимо, год», Александр Кынев. На связи будет политолог Константин Калачев и глава штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин. Александр, добрый вечер.
Добрый.
Ну, вот так произошло, что вы буквально проехали, прошли по следам Алексея Навального. Каковы были его планы, вот, участия в борьбе в этих сибирских регионах?
Что касается Алексея Навального, здесь так получилось действительно, что я только что был в тех же городах, где был он. Правда, без заезда в Омск, к счастью. То есть я был в Новосибирске несколько дней и в Томске. Вот, и их в Томске, как известно, ну, видимо, произошло это самое отравление. Что касается кампании Алексея Навального на этих выборах. Но он не случайно был в Новосибирске, потому что это именно тот самый город, где на этих выборах его влияние максимально. Надо сказать, что в целом Навальный, конечно, наиболее известен среди городской публики. Новосибирск – это третий город России по количеству избирателей. На четвертом месте у нас Екатеринбург, напоминаю. И там есть очень сильная региональная команда, ну, на мой взгляд, это вообще самый сильный региональный штаб Навального, именно Новосибирск. Еще сильные штабы вот есть в Иркутске, в Хабаровске, в Уфе, то есть, ну, где-то около десятка, наверное, наберется, но Новосибирске самый сильный, и туда съехались фактически там координаторы с половины регионов страны, то есть там такая сборная солянка, то есть все лучшие силы собрали. Они тут большой командой, они там на выборах Горсовет полностью отменены партийные списки, то есть там Горсовет избирается только по мажоритарным округам. И одновременно ЗАГС-собрание по смешанной системе, списки и мажоритарка. То есть каждый избиратель в городе Новосибирске получит 3 бюллетеня. Поскольку Навального партии нет, то его кандидаты идут по Новосибирску только в городской совет по мажоритарным округам. Это действительно как бы самая большая его кампания вот за все это время. Лидер этого списка неформального по округам Сергей Бойко. Бойко в прошлом году занял второе место на выборах мэра Новосибирска. Особенность Новосибирска...
Сколько он набрал?
Он набрал, по-моему, где-то, я сейчас могу перебрать, где-то, по-моему, 16 или, ну, около 20%.
Ну, хороший результат.
Нет, да, хороший процент. Где-то погода колебалась, по-моему, от 16 до 25 по разным районам Новосибирска. Но он достаточно раскручен, известен. Особенность Новосибирска заключается в том, что там две партии власти. То есть есть «Единая Россия», и ее список в ЗАГС-собрании возглавляет губернатор Травников. Но он как бы человек внешний, он вообще бывший мэр Вологды, но поскольку внутри самой «Единой России» харизматических фигур в регионе нет, то они были вынуждены сделать символической фигурой списка Травникова. Но есть такая гипотеза, что это как бы и подстава, что если как бы что-то пойдет не так, то типа его не жалко. Он за все будет нести ответственность. Одновременные выборы в ЗАГС-собрание, там компании фактически руководит нынешний спикер Шумкив, единорос. И там ситуация такова, что такой классический сценарий. Идут многолетние по кругам депутаты, директора заводов, крупные бизнесмены, главы всяких компаний, которые избираются там по 3, по 4, некоторые там и больше созывов. Естественно, у них прикормленная сеть. И, ну, в общем, по кругам, скорее всего, в ЗАГС-собрании там, ну, все очень предсказуемо. Значит, вторая партия власти – это КПРФ, потому что мэр Новосибирска Локоть избран от КПРФ, и в прошлом году как раз его выбрали на второй срок, и у них был пакт.
Без конкуренции
да,
с Единой
Россией. У них был пакт Локоть-Травникова, он заключался в том, что Локоть не пошел на выборы губернатора, а Единая Россия фактически поддержала Локтя на выборах мэра. Поэтому в этом смысле в глазах людей Единая Россия и КПРФ в регионе вроде как и конкурируют, а в то же время все понимают, что у них такой как бы альянс и раздел сфер влияния. И это хорошо видно по выборам Горсовет. То есть есть отдельные округа, которые фактически освобождены под коммунистов. То есть там как правило, идут сильные кандидаты от КПРФ и какие-то символические слабенькие кандидаты от Единой России. Поскольку недовольство очевидно и там очень большое, и очень много критики в адрес Локтя, и Бойко в том году провел такую довольно мощную кампанию с критикой кампании Локтя, есть запрос на третью силу. И вот чем ситуация в Новосибирске как раз уникальна? Тем, что здесь возникает зазор для кого-то другого. То есть, если в остальных регионах сценарий почти везде такой, что если люди против власти, то, естественно, выбор КПРФ, то Новосибирск ситуация радикально другая. И вот по мажоритарным округам, там вот на статус третьей силы претендуют как раз сторонники Навального, а под списка у них нет. И там большая интрига в Новосибирске, что будет с подсписками, за кого проголосуют те, кто разочарованы коммунистами и Единой России.
А Навальный никого не поддержал?
Умное голосование Навального изначально, как оно было в прошлом году, оно предполагает только кандидатов по мажоритарным округам. Они воздерживаются от поддержки кого-то по подспискам, но, видимо, резонно считая, что их тут же обвинят, что вот вы, значит, там за какую-то неправильную партию выступаете, а по округам как-то проще. Напоминаю, что в прошлом году, когда была Московская городская дума, в списке умного голосования были коммунисты, были все яблочники, которые были зарегистрированы, было несколько кандидатов «Справедливой России». Ну вот здесь умное голосование тоже везде будет формироваться, хотя, конечно, эффект его будет намного ниже, чем был в Москве, потому что он прям пропорциональный уровню известности Навального. Но Новосибирск, наверное, будет максимальным, потому что там и сильный штаб, и самого Навального там
знают. Томск.
Вот. Я сейчас скажу про Томск. Я сейчас несколько слов про Новосибирск. И там очень интересная картина. Значит, вот возникает вопрос, а вот за кого проголосуют люди под списком? Скажем, придут, например, сторонники Навального в Новосибирске голосовать за его кандидата в горсовет. Но они получат еще бюллетень по партиям. Что им там делать? Они и против локтя, а против коммунистов, и против Единой России.
Ну, а яблоко, например, там есть?
Нет там яблока. Значит, яблоко разогнало свое новосибирское деление после того, как его лидер Каверзина вошла в коалицию с Навальным и выдвинулась как член этой самой неформальной коалиции. Угу. И яблоко, как у нас водится, значит, всех, кто вступил в неправильный союз, тут же из партии исключило. Угу. То есть на сегодняшний день фактически...
И в результате выпали из выбора.
Да, в результате сегодня яблоко в Новосибирске на выборах фактически нет. Ну, в общем, я думаю, что никто, наверное, этому сильно не удивлен. Вот. И что получается? Вот, кстати, могу показать, как выглядят вот эти, это листовки. Ну, такая, в общем, кампания. Визуально она очень похожа на прошлогоднюю кампанию Бойко. Тот же визуальный стиль, вот такой бирюзовый окрас, значит, ромбики всякие, да, значит, прямоугольнички, единые шрифты, значит, это и расклейка, и пикеты, и листовки. В общем, единая визуальная стилистика. Кстати, вот та самая Каверзина, это уже бывший лидер Яблока в Новосибирске, которую исключили за то, что она вошла в коалицию с Навальным. И что забавно? Дело в том, что ровно в таком же визуальном стиле, точно такого же бирюзового цвета, ведет свою кампанию партия «Новые люди». Угу. У которой всех одномандатников сняли почти.
Это та самая партия, на съезд которой вы сходили, и вас обругали, что вы их, значит,
там... Да, что я нехороший человек, что я не имел права оказаться в одном помещении, где мимо меня там подходили всякие Максимы Кононенко. Вот. Значит, возвращаясь к Новосибирску. И вот получается забавная история. Компания «Новые люди» ведет в Новосибирске очень мощную кампанию по наглядной агитации. Наверное, по количеству рекламных счетов она там, возможно, на первом месте. То есть это и большие рекламные конструкции, и средние. Кандидатов у них, известных в Ядке в Новосибирске, мало, но есть проблема людей, которые разочарованы и властью, и КПРФ, и есть визуальное совпадение со списком Навального, где тоже, в общем-то, новые кандидаты. И многие путают, собственно говоря, воспринимая, поскольку и там бирюзовый цвет в агитации, то есть воспринимая вот эту вот публичную агитацию новых людей, как агитацию штаба Навального.
То есть они могут проехаться на агитации сторонников Навального.
Значит, не исключено. То есть, есть гипотезы, что в результате они потребуются друг на друге. Что часть сторонников Навального может получить бонус за счет вот этой массовой агитации новых людей, а список новых людей может получить голоса за счет агитации сторонников Навального. То есть, посмотрим, что из этого выйдет, но ситуация действительно такая забавная. На мой взгляд, конечно, главный бонус вот от такой ситуации в Новосибирске получит ЛДПР, потому что из системных партий она там наиболее сильная. Получается, что если не Единая Россия, если не КПРФ, то кто? Получается, значит, и по активности это ЛДПР. И она, кстати, действительно не вошла в договорняк. Ее кандидаты довольно жестко оппонируют по городским округам представителям этого, значит, союза двух партий власти в регионе. Ну вот есть еще новые люди, у которых мощная агитация. У всех остальных намного слабее. Справедливая Россия в Новосибирске довольно дохлая. Остальные партии ведут довольно такую агитацию, я бы сказал, мягко говоря, убогую. Там вот партия «За правду», за правду там вообще почти не видно агитации.
Ну, бог бог с ними, а Томск все-таки?
А в Томске, там выборы только городской думы. Там у штаба Навального всего два кандидата. Вот прекрасная девушка Ксюша Фадеева и вот Андрей Фатеев. Они оба зарегистрированы. Вот они ведут, ну, обратите внимание, что здесь визуальный стиль совсем другой. То есть штаб Навального в разных регионах делает свой визуальный стиль для конкретного региона. Он общий внутри региона, но регионы друг от друга отличаются. Вот. И там система смешанная, то есть мажоритарные круга и партийные списки. Там мэр избран населением Кляйн, но он сам не баллотируется, и там список такой, в общем, просто, условно говоря, из хороших людей. Главная позиция в случае с Томском Навальный претендовать не может, поскольку всего два кандидата, всего два. То есть в лучшем случае, даже если вдруг они оба пройдут, то у них будет там микроскопическая часть в городской думе. Там исторически сильные коммунисты всегда были, там очень сильный ЛДПР, потому что это Томская область, один из регионов, где депутатом Госдумы по мажоритарному округу является кандидат ЛДПР.
Но там-то Яблоко участвует.
Андрей Диденко. Есть Яблоко. Яблоко представлено в нынешней городской думе Томска. Лидит Василий Еремин. Но он человек очень пожилой. На мой взгляд, та агитация, которую я там наблюдал у Яблока, честно говоря, ну, в общем, не вызывает никакого энтузиазма.
Вы всегда к Яблоку критически.
Значит, на прошлых выборах и список Яблока в Томске прополз, ну, мягко говоря, на грани, чуть-чуть он, в общем, прошел барьер. Но вот сейчас, вот смотря, как идет агитация в городе, ну, вот у меня подозрение, что могут и не пройти, потому что вот здесь, кстати, партия Роста тоже есть, как и в Новосибирске, но здесь она намного активнее. Здесь у нее есть какой-то узнаваемый лидер. Это женщина, которая до этого была директором местной телекомпании Ульянова. И здесь, кстати, тоже новые люди. Но новые люди в случае с Томском это не ноунеймы. Здесь у новых людей два ярких кандидата. Есть молодой человек, который создатель местной популярной сети фитнес-клубов. Он популярен среди молодежи. А Томск – это года студенчества. И второй яркий кандидат у новых людей в Томске – это директор, есть такая компания, вот кто по Сибири путешествует. Упаковки таких кедровых орешков продаются во всех магазинах. Собственно говоря, директор этой компании баллотируется от партии «Новые люди» в Томске. То есть два ярких человека – директор местных фитнес-центров и директор этой компании, которая производит кедровый орех.
Хорошо, у нас Константин Калачев тоже на линии. Константин, что вы скажете о кампании умного голосования, которая, к сожалению, вот будет без Алексея Навального, который в достаточно тяжелом состоянии в Берлине в клинике Шарите?
Ну, в этом году кампания умного голосования особенности. Навальный призвал голосовать за людей из его списка. То есть, собственно говоря, умное голосование в этом году – это голосование за список Навального. В этот раз у него больше кандидатов и больше возможностей с точки зрения демонстрации истории успеха. Для него, на самом деле, показать историю успеха было очень важно. Да? Важно было перед выборами следующего года застолбить тему, что Навальный не только большой политик, но и один из лучших политтехнологов. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, люди Навального получают и дополнительную подсветку, и дополнительные проблемы. По ситуации в Новосибирске я абсолютно согласен с Александром. Там действительно есть запрос на третью силу, там действительно устали уже и от КПРФ, и от Единой России. И, в принципе, этим можно воспользоваться. Да, вполне согласен, что может быть эффект синергетический от скрещивания новых людей с их компанией и списка Навального с его компанией в силу статистического единство. Хотя, честно говоря, несмотря на обилие баннеров новых людей, я смотрел внимательно, что они там размещают, и мне кажется, все-таки содержательно они хромают. Конечно, здорово, что реинкарнируется новая сила Кириенко, но мне кажется, что по-прежнему убедительности не хватает. Само слово «новое», конечно, востребовано, и оно сейчас актуально, но что дальше? Да? Кто эти люди и что они предлагают? Я полагаю, что в Томске, ну я тоже критично отношусь к Яблоку, но в Томске у Яблока шансы все-таки есть. Город настроенный протестно, избирателей молодых, образованных много. Да, лидер Яблока там, конечно, не харизматик, это не Шлосберг, но в принципе, как вариант протестного голосования, Яблоко может вызывать интерес. И вот, кстати, Навального незадолго до отравления упрекали в том, что в этот раз он как бы пренебрегает интересами создания широкой коалиции для продвижения, собственно, списка кандидатов. Я об этом тоже писал, меня тоже критиковали, вот, сказав, что любой политик должен поддерживать своих. Ну, я подумал немножко и, в принципе, согласился.
Хорошо. Ну что ж, у нас один из факторов, который действительно влияет на эту избирательную кампанию, еще это Хабаровск. Протесты продолжаются. Ситуация достаточно сложная. У нас на связи Алексей Ворсин, который руководит штабом Навального в Хабаровске и, собственно, за свою деятельность попал, как говорится, в кутузку. Алексей, здравствуйте. Как ваши дела, так сказать? Как ваш кейс? Да? Вы отсидели и еще вас оштрафовали, я так понимаю.
Да, я буквально 3 дня назад вышел на свободу. Позапрошлую субботу задержали меня прямо на площади после моего выступления. И, в общем-то, недолго я после того, как закончился, был на свободе. Отправили меня в спецприемник, 10 суток ареста. И сразу же по выходу еще меня осудили на 10 тысяч рублей за еще один митинг. То есть, в итоге, за участие в 2 митингах меня... как бы наказали. Но как бы это не расстраивает меня нисколько. И я думаю, что протестное движение в Хабаровске, оно не исчезло, и оно продолжается.
А там была какая-то забавная ситуация на втором суде, да, что вас хотели снова посадить, и адвокат посоветовал судье не сажать, поскольку это грубое нарушение закона, да?
Там, да, смешная получилась ситуация, что судья просто даже не ознакомился с кодексом административных правонарушений. И у меня была 5-я часть вот этой вот митинговой статьи 20.2. Эта часть не предполагает ареста. И, собственно говоря, по ней нельзя выносить арест, потому что это просто не прописано в кодексе. Но судья не открыл, даже не посмотрел, что это за часть. Он сказал, что я в целом характеризуюсь отрицательно, поэтому штраф это будет слишком гуманное для меня наказание, и тут необходимо вынести арест. Он так и сказал, и вынес решение суда, и уже стал выходить из зала. И я ему сказал, что ну вы, конечно, извините меня, но вы откройте кодекс, прочитайте, там нету ареста. Он мне бросил через плечо, что с чего я это взял, и ушел. Через 5 минут явился секретарь, попросил не расходиться и сказал, что судья вернется и исправит опечатку. Судья вернулся и сказал, да, действительно вышла опечатка, и назначил мне штраф 10 тысяч, это по минимальной планке.
Алексей, а что, собственно, с протестным сейчас движением? Что делает власть и что делают люди? Власть какой-то в лице Дегтярева предложила народный совет, там, что это такое?
Ну, завтра уже будет 8-я суббота, когда люди выйдут на площадь, и поэтому протестное движение, оно остается, и по субботам люди собираются. Что касается действий властей, ну, тактика простая – измотать людей. То есть, в целом, людям дают гулять по центру во время шествия, кроме каких-то выкриков из мегафонов, полиция ничего не делает. Но после шествия людей хватают, а самых активных стараются забирать те, кто выступает в мегафоны, те, кто какие-то производит перформансы, каким-то образом себя активно проявляет. Уже больше 100 административных протоколов. Участники попадают на аресты административные, так же, как и я попадал до меня. Огромное количество людей попало, я был не первый. Огромное количество штрафов выносится. Девушки с небольшого города Амурска вынесли 5 штрафов по 10 тысяч рублей. Поэтому власти занимаются методом точечных репрессий для того, чтобы запугать людей и, ну, как бы дождаться, не знаю, видимо, холодов, чтобы люди перестали ходить. Народный совет, который объявил Дегтярев, ну, это, честно говоря, было довольно-таки смешно, и так, по-моему, даже это получилось после того, когда я предложил людям подумать о забастовках, о новых формах протеста. Дегтярев как раз как ответ на это заявил на одном из совещаний, что тут как бы уже один товарищ зовет на забастовки. Давайте-ка мы придумаем народный совет. Ну, народный совет – это профанация, и, в общем-то, большинство участников протеста это понимает. Главный смысл этого народного совета в чем? То есть он не собирается, этот народный совет, так называемый, общаться с протестующими, он не собирается поднимать вопросы Сергея Фургала, его ареста, его возможного возвращения в Хабаровск, там, проведения суда присяжных и так далее. Этот народный совет, так называемый, был только инициирован с одной целью, для того, чтобы Дегтяреву помочь отмыть репутацию, то есть туда должны прийти по задумке его политтехнологов, создателей, какие-то там общественники, которые скажут: вот вы знаете, вот в нашем дворе лавочки нету. И такой Дегтярев скажет: да, конечно, вот я отдаю поручение две лавочки поставить в этом дворе. И вот так далее. И, ну, такие подобные вещи должны происходить по задумке этих людей, но я не знаю, они, по-моему, как политтехнологи застряли где-то в 90-х или в начале 2000-х, когда можно было там раздавать гречку, лавочки какие-то строить, там дорогу отремонтировать. И они считают, что вот этими вещами они смогут добиться расположения Хабаровского края, но я абсолютно убежден, что у них ничего не получится, потому что явно есть запрос на честность, на новую искренность и на какие-то, ну, реальные какие-то успехи, какую-то реальную работу. Потому что, ну, Дегтярев, одно из первых его было решений — это снять с продажи правительственную VIP-яхту. Ну, как бы это явно говорит о том, что человек приехал сюда развлекаться.
Алексей, ну, я понимаю, отравление Алексея Навального само по себе большая беда, а вот технологически это удар для сторонников Алексея. Как вы считаете, штабы могут как сеть работать без него пока?
Ну, отравление Алексея Навального — это, конечно, абсолютно ужасная, шокирующая новость. Я узнал о ней в спецприемнике, причем с опозданием, потому что новости туда быстро не доходят. И, конечно, так, меня кошка отвлекает. И, конечно, это все, ну, не проходит бесследно. Это тяжело, это все как бы в таких условиях работать. Но я все-таки понимаю, что наши сторонники сплотились. У нас появился всплеск новых регистраций на умном голосовании, и это, понимаете, вызывает такую реакцию, такой озлобленный, ну, больше злобы, наверное, что ли, со стороны избирателей, потому что, ну, мы же смотрим на это все, мы понимаем, что раз власть борется такими методами с Навальным, ну, значит, ну, наверное, уже дальше нельзя терпеть. Что касается организационных моментов умного голосования, то все-таки заслуга Алексея Навального еще и в том, что он не замыкает огромное количество процессов на себя, то есть он их запускает, подбирает нужных людей, которые дальше этим занимаются, а сам придумывает какие-то новые идеи. И в этом смысле умное голосование — это процесс, который уже работает достаточно неплохо, автоматически. Мы в прошлом году его в первый раз попробовали, тогда, кстати, были выборы в Хабаровском крае, и Хабаровский край был один из первых регионов, где мы испробовали вот этот наш метод, и достаточно удачно, я считаю. И в этом году он также будет использован еще гораздо более удачней. И я уверен, что и вот и Новосибирск, и Томск, и Чебоксары, и Липецк, и еще другие города еще покажут очень интересные результаты, потому что умное голосование сработает. И оно функционирует уже, можно сказать, в каком-то смысле автономно и не зависит от того, сможет Навальный там принимать участие в этом или не сможет. Потому что, ну, конечно, мы понимаем, что подобные вещи, к сожалению, могут случиться в любой момент. Могут отправить спецприемник, могут еще куда-то отправить, ну или, конечно, вот такие вот совершенно ужасные события, как с отравлением, произошли. И наша система, она жизнеспособна, и она продолжит свою работу в любом случае.
Спасибо, Алексей. И что вам сказать? Продолжайте в том же духе. Спокойной ночи.
Добавить по поводу ситуации с Алексеем Навальным. Не знаю, вот Алексей услышит, не услышит. Вот, тут, понимаете, в любой вещи всегда есть плюс и минус. Вот по поводу того, что...
Плюсы я даже не знаю.
Я сейчас говорю не про отравление. Отравление, это, конечно, абсолютно согласен, что это совершенно безобразная вещь.
Это покушение на жизнь, собственно, государственного честного деятеля.
Я сейчас хочу сказать немножко о другом. Я по поводу самой стратегии, самой фигуры Алексея Навального и то, каким образом выстроена его организационная сеть. Я об этом хочу сказать. Значит, вот какие там плюсы и минусы? Значит, очевидный плюс Алексея Навального заключается в том, что он действительно очень-очень неплохой менеджер, и он смог, один из немногих в нашей стране, выстроить организацию, которая внутри самой себя состоит как бы из дублирующих всевозможных, такая сетевая фактически структура, которая может работать даже когда его самого нет. Хочу напомнить, что он же неоднократно арестовывался, и он сам, и возникали ситуации, когда почти все руководство, значит, было выбито по разным причинам, и тем не менее...
Все, ну вот на выборах в Мосгордуму.
Как это было год назад, как это было и раньше, вот, и все равно организация работала. То есть в этом смысле попробуйте у нас найти структуру, которая не умрет после того, как вы там арестовали там все ее руководство. В этом смысле это, конечно, талант, и он в этом смысле, ну, наверное, уникальный для российской политики менеджер политический. Это плюс, да, и в этом смысле, я думаю, даже вот такая тяжелейшая ситуация, она к уничтожению сети не приведет. Но в чем минус? Минус, на мой взгляд, заключается в том, что понять, что вот понимаете, когда вы участвуете в политической жизни, у вас есть два варианта. Вариант первый – опираться на узкую когорту близких фанатов, которые вас никогда не предадут. И надо сказать, что чем сложнее условия деятельности, это прессинг, давление, аресты, конспирация там, и так далее, тем, конечно, более логичное поведение, когда ты доверяешь только очень узкому кругу, и все остальные чужие. Да? То есть это как бы такой, ну, может, по большому счету, сектантский тип организации. Но вариант второй – это широкая коалиция. И когда ты разных людей включаешь, с которыми ты можешь не соглашаться, с которыми могут быть какие-то противоречия, но ты понимаешь, что если ты хочешь реально большого успеха, то должен выходить за вот, предел какой-то своей маленькой ниши. И вот, так, на мой взгляд, сложилось, что какие-то моменты Навальный пытался выйти за пределы вот этой своей ниши, но вот у меня в прошлом году в Москве была классная ситуация попытки выхода, да, вот, из ниши собственных каких-то сторонников, когда поддерживали людей, даже которым как бы явно какая-то личная антипатия. А вот сейчас, не знаю по каким причинам, возможно, это уже какой-то нервный срыв из-за вот бесконечных арестов, там, обысков и всего остального. Но мне кажется, что последние месяцы все катилось совершенно не в неправильную сторону. Агрессии, хамства, грубости. И вместо расширения коалиции мы наблюдали ее сжатие. И, в общем, это напоминало, как бы, такую, честно говоря, вот отдаленно примерно то же самое, что Яблоко делает с любыми, кто сомневается, значит, в единственной генеральной правильной линии
Александр, но если взять вот еще те выборы, которых много по всей России, ну, например, там что-то 18 губернаторов,
18 губернаторов, 11 заксобраний и 22 горсовета региональных столиц, плюс еще в Самаре и в Махачкале, это районные советы внутри городов.
Вот тут такой вопрос. Вот эта вот сеть Алексея Навального, она где-то еще может сыграть, повлиять? Алексей назвал какие-то города, а ваша оценка?
Ну, вот большая команда, которая действительно мощная городская, только в Новосибирске, в остальных городах это отдельные кандидаты. То есть,
губернаторы, например, они же будут говорить, про где там умно проголосовать?
Ну, они кого-то объявят, но, как правило, в большинстве регионов наиболее сильный кандидат будет коммунист. Там, но коммунисты, во-первых, не везде есть. В двух регионах...
Некоторые обменяли, так сказать, неучастие на место в Совете Федерации.
В двух регионах, например, в Архангельске коммунисты вообще никого не выдвинули.
И там же кандидата протестного они пропустили.
Мандрыкин от Яблока. В 5 регионах коммунистов сняли. Получается, что у нас из 18 регионов 7 коммунистов просто не будет. Поэтому где-то будет кого-то другого, например, в Архангельске, на моей точке зрения, мне кажется, что умное голосование, наверное, скорее всего, так же выскажется. Там самый сильный кандидат для «Справедливой России» Черкова, бывший депутат Госдумы. Кстати, могу сказать, когда проводилось голосование, кого поддержать коалиции «Стоп-6», первоначально это голосование выиграло именно Черкова. И только потом они как-то что-то пересчитали, якобы там или какие-то боты, или что-то еще, потом решили, что коалиция «Стоп-6» поддержала Мандрыкина. В итоге Мандрыкина не зарегистрировали, Черкова зарегистрировали. Поэтому нельзя сказать, что «Стоп-6» не представлен. Черкова тоже исторически поддерживала это движение с самого начала. Там есть кандидат от «6», это она. Вот. Поэтому в Еврейской автономной области тоже нет кандидата от ЛДП, совсем он еще не выдвигался. Коммунисты сняли Кукушкина, но есть кандидат «Справедливая Россия».
А там, кстати, распустили даже какое-то районное собрание.
Октябрьский районный совет распустили, чтобы коммунист Кукушкин не смог преодолеть муниципальный фильтр, потому что именно там было 4 депутата от коммунистов, а в соседних районах депутатов не было, и они тот самый совет, где коммунисты есть, просто большинством единороссов они взяли, и все написали заявление о сложении мандатов, и совет самораспустился.
Это что-то новенькое, да?
И то же самое было в Севастополе. Там 2 из 10 внутри городских муниципальных образований также распустили советы. Поэтому ситуация вот по регионам пестрая. Конечно, стерилизация бюллетеней произошла. Кстати, вот наш доклад, о котором мы говорили, там есть подробные списки в этом докладе. Вы можете зайти на сайт либеральной миссии, просто по регионам вы увидите, там есть табличка, кто зарегистрирован, вот там имена, должности, год рождения.
Александр, а вот давайте мы, кстати, сняли один сюжет добавим, просто чтобы люди увидели живых, опять же, участников. Вот в Пермском крае там был кандидат «Справедливой России» Репин, и вот с ним случилась, так сказать, история, не смог преодолеть муниципальный фильтр богатый и известный кандидат «Справедливой России».
произошла та самая техническая, скажем, ошибка или еще что-либо, как назвать, что получилась сдвоенная подпись. Победа, вероятнее всего, невозможна, это практически однозначно, потому что и административные ресурсы, и непосредственно работа Дмитрия Николаевича, и, собственно говоря, всех депутатов, включая и коммунистов, и ЛДПР, значит, и те, кто называется патриотами России, по большому счету все подписали декларацию с нашим Рио-губернатором. И поэтому понятно, что в одиночку как бы такой объединенный фронт не победит.
Главный сюжет, там во главе области временно исполняющий обязанности человек, который выдвигался яблоком в Государственную Думу. Да? Да. И вот, пожалуйста, действует так же, как единороссы. Система работает.
Ну, могу сказать, что если мы посмотрим прошлые года, вот есть регионы, которые получили по согласию Кремля другие представители системной оппозиции, там Бурков, например, в Омской области, или Клычков, который в Москве боролся за честные выборы, был депутатом Московской городской думы, когда назначили в Орел, на выборах губернатора установил полную зачистку, а на голосовании 1 июля по правам Конституции Орловская область показала какие-то чеченские результаты. И там, значит, вот во главе региона человек, который считался в Москве таким представителем оппозиционного движения. Так что, конечно, огромное значение имеет того, а кто тебе власть дал, да, кто источник твоей легитимности. Вот во всех случаях, когда назначение с дитя вертикали, кто девушку платит, тот ее и танцует. И мы видим, что и Клычков ведет себя как такой типичный автократ, ничем не отличающийся от единороссов в соседних регионах. Также и Махонин, который был яблочником, а теперь на посту губернатора, занимается тем, что не пускает на выборы оппонентов и, в общем, выстраивает админресурс. И часть места демобщественности сейчас расколота в Перми. Часть говорит, что он же хороший, он внутри-то все понимает, поэтому его надо поддержать. А часть говорит, что нет. Вот такими методами нельзя, и нужно голосовать против из принципа. Потому что если мы ему не покажем, что у нас есть своя точка зрения, то завтра он станет таким же, как все вот эти вот товарищи.
Давайте Константина Калачева подключим. Константин, а что вы скажете? Есть регионы, где могут быть какие-то сюрпризы, да, не референдумное голосование, а выход на второй тур? Или Кириенко все зачистил так, что просто...
Скажу об этом, но хотел немножко пополемизировать с Александром по поводу Навального. Понимаете, если мы примем внимание, что Навальный не создает широкое количество оппозиционеров вчерашних, сегодняшних, оборачивая позицию будущего, то есть если это задел на будущее, а для этого нужна история личного успеха, то можно объяснить некоторые трудности коммуникации. Ну, это так, реплика. Что же касается этих выборов. Здесь я с Александром полностью согласен. Интерес представляет значительное количество регионов. Если говорить о губернаторских кампаниях, Архангельская область, ну, гипотетически второй тур может быть возможен. Гипотетически второй тур возможен в Иркутской области, если Щапова будет набирать обороты. Дело в том, что кампания Кобзева в Рио губернатора крайне невразумительно ведется, архиплохо, и это заметно всем буквально. Ну и, ко всему прочему, не падает он в образ, не соответствует ожиданиям и не смог выстроить отношения ни с населением, ни с элитами. Но Щапов не очень, честно говоря, демонстрирует драйв и кураж, видимо, понимая, что в нынешнее время, если ты демонстрируешь слишком большое желание победить, это для тебя чревато. Вот если вдруг вынесет волной, но это уже другая история. Но, в принципе, второй тур, я думаю, в Иркутской области вполне возможен. Вообще, в большинстве регионов, где какую-то угрозу могли представить коммунисты, их просто не зарегистрировали, они не участвовали, не допущены и отказались. И есть, конечно, территории, где большой протестный ресурс, да, например, ну, проблемы с Камчаткой, очевидно совершенно, что продемонстрировало голосование по поправкам, но голосовать там не за кого. Кандидат ЛДПР, который, мне кажется, там самый перспективный, но займет второе место в итоге. Выбор закончится, видимо, в один тур. Если говорить о Перми, кстати, да, там ситуация вопиющая. Я понимаю, что избирательный фонд господина Репина всех напугал, 50 миллионов рублей. Вот он аккумулировал. И несмотря на то, что фигура для местных достаточно сомнительная, решили не рисковать. Но в любом случае Махонину придется конкурировать самому собой. Да, и с точки зрения явки, и с точки зрения результата. То есть сказать, что у него там большой будет успех, ну, я бы воздержался, потому что Пермский край – территория сложная, а Махонин пока не проявил себя так, как от него ожидали одни, и разочаровал ожидания других. Если говорить о выборах в ЗАГС собрании, вообще, на самом деле, у нас самые интересные выборы муниципальные, как правило, и там действительно страсти кипят. Но если говорить о ЗАГСах, вот родная Александра, республика Коми, может удивить. Ну, в принципе, с учетом того, как там устали от Единой России, наверное, удивить, в принципе, может. Магадан может показать, может быть проблемным для Единой России и может показать результат, который, в принципе, можно будет интерпретировать как неуспех партии власти. Но, с другой стороны, снижение рейтинга Единой России общефедеральное, оно не все отражается на региональных местных выборах, потому что там региональная и местная повестка, там другие темы, другие вопросы, другие люди. Конечно, в этот раз Единая Россия будет посложнее, поэтому посылайте газетку, бумажку, соломку, все что угодно. Возьмите, например, Ульяновск, где коммунистов массово снимали с выборов в городскую думу. Повестку, кстати, коммунистов России. Коммунистов, я имею в виду КПРФ. Понятно совершенно, там есть история определенная, связанная с успехами КПРФ. И в Ульяновске КПРФ могла бы выстрелить и серьезно выстрелить. В общем, там, где может быть риск, там, где может быть угроза, там используются самые грубые, жесткие методы из прошлого и далекого прошлого. Можно сказать, что открытости, конкурентности в выборах поубавилось, с моей точки зрения, административного ресурса прибавилось.
Константин Калачев, и я хочу один сюжет вам показать. Это очень смешная история. Судья Геннадий Афонин из города Иваново по ошибке позвонил лидеру местного «Яблока» Андрею Авдотьеву. Он думал, что он разговаривает с председателем избиркома и начал рассказывать, как нужно снять яблочников с выборов, какие бумаги избиркому следует подготовить.
Мы вчера приходили с делом знакомиться. Это по иску Автониева к территориальной избирательной комиссии, где там, где по подписям разбериха. Поняли, да? Вот смотрите, мне что нужно будет в любом случае. Это один из доводов о том, что неправильно в ГАЗ выборы занесены сведения по...
БЕЦ?
Да, по БЕЦу. Мне нужна распечатка. Так ли это или не так. Это значит, я с Автонеем, да, разговариваю?
Да. Лучше? Да.
Ну вот, это в этой связи. То есть в пятницу у нас состоится судебное заседание, вы будете, да, присутствовать, да, в обязательном порядке, да?
Да.
Вот забавная действительно история, которая показывает, вот как судьи, так сказать, работают с избиркомами и кто кому дает указания, советы. Но я думаю, что Александр, вообще...
Я напомню, что мэр одной республики Коми несколько лет назад в рамках дела Гайзера были такие маленькие такие уголовные дела, такие, которые почковались от дела Гайзера, и там было дело бывшего председателя избиркома республики Коми госпожи Шабашиной. И там фабула, которая легла в основу приговора суда, и там прямо сказано, что она получала указания от заместителя господина Гайзера, господина Чернова, о том, какие результаты, значит, нужно изготавливать, и получала за это дополнительное вознаграждение помимо своего оклада.
А ее посадили?
Да, ее посадили.
Вот. И никого не подействовало. Вот.
Поэтому, собственно говоря, мы же понимаем, что так практически везде.
Слушайте, ну судью вот, может, теперь снимут этого, может, для кого-то урок будет.
Вот. Так что мы все понимаем, как оно делается.
Не попадает.
Другое дело, что сопротивление среды, конечно, везде разное. Я бы по поводу того, что говорил...
Я вспомнил, раз мы про суды, там же в Коми судится бывший глава региона, которого не регистрируют. Тоже и в нескольких инстанциях. Торлопов. Это эта история?
Торлопов не может платить, он же осужден.
А, вот так, да? Это кто-то другой, однофамилец?
Там коммунист есть, Торлопов.
А, вот, значит, это коммунист.
Там есть коммунист Госсовет. Просто Торлопов – это в Коме очень популярная фамилия. В Коме много Торлопов.
Надо в докладе было пояснить.
Кстати, Кыневых в Коме тоже некоторое количество есть. Не только я один. Вот. Так вот, возвращаясь к конкуренции. Я бы добавил к тем регионам, которые упомянул Константин, есть еще Костромская область. Ну, с одной стороны, регион такой патриархальный, но с другой стороны, он самобытный, и огромное значение имеет как бы личная репутация, и партийность вторичная. И там есть такой бизнесмен крупный, Владимир Михайлов. Ну вот, кто автомобилист, это вот аптечки Фест. Значит, это как раз в Костроме все это дело находится, и он собственник. И раньше он был в «Единой России», даже был лидером фракции какое-то время. Потом он поссорился и ушел. И на прошлых выборах 5 лет назад он возглавлял список «Яблоко». И он сам избрался тогда от «Яблока» в Думу в областную, и список прошел в городскую думу. А после этого он ушел из «Яблока», и теперь он возглавил, каким-то образом получил контроль над одной из зарегистрированных федеральных партий, называется «Партия социальной защиты». И вот идет сейчас с этой партией на выборы в Костромскую областную думу.
Может пройти партия социальной защиты?
Учитывая, что он для региона харизматик и человек с ресурсами, вот если вдруг в Костроме партия социальной защиты возьмет 5% барьер, она получает парламентскую льготу для участия в выборах в Государственную Думу. Это Кострома. Значит, там-то «Яблоко», кстати, тоже есть, но «Яблоко» там вот на этих выборах носит такой, скорее, экологический характер. Там баллотируются такие местные общественники в основном от него. И еще бы добавил, дело в том, что у нас есть регионы, где есть сильные протестные настроения, просто мы привыкли, что там очень много искажений и фальсификаций.
Александр, а вот прорваться и получить такую же квоту в каких-то регионах, вот эти вот новые новодельные партии могут, вот эти новые люди или там...
Новые люди, если им повезет, то только в Новосибирске, но вот именно за счет того, что я сказал, за счет неких пересечений имиджевых с командой Навального в Новосибирске, значит, за правду... КПСС и так имеет льготу. Значит, за правду... Захара Прилепина, ну, и регион единственный, где они могут пройти, видимо, они это понимают, туда вкачали все ресурсы, это Рязанская область, Рязанская областная.
Где «Яблоко» сняли, кстати.
Да, где сняли «Яблоко», причем «Яблоко» там сняли совершенно по беспределу, там совершенно дикая история со снятием «Яблока», там когда читаешь это постановление, там просто, ну, это так не бывает, но так написано, то есть там какая-то полная дикость, нет возможности рассказывать подробно, но желающие могут прочитать, да, потому что в Рязани творится. Есть еще партия «Прямой демократии», ну, скорее всего, не взлетит нигде, потому что списков мало и компании никакой нет. Это танчики, так называемые, да, или геймеры. Партия «Зеленая альтернатива», которая всю компанию строит на картинах известного художника Василия Ложкина, вот, про котиков. Вот. Ну, это весело, смешно, но большой вопрос, да, ли это голоса. У нее два списка в двух регионах, в той же Коме, но, видимо, и потому что там шеи, видимо, поэтому решили, что надо в этот регион идти. И в Челябинской области, где тоже вот, застарел экологический проблемы. Мы знаем, что Магнитогорск, Челябинск.
И где тоже зарубили яблоко.
Да, и тоже зарубили яблоко, но, видимо, расчищая полянку под «Зеленую альтернативу». Хватит ей сил вот там или там пройти, я честно говоря, не знаю. Вот большой-большой-большой вопрос. А вот то, что за правду в Рязани и, может быть, новые люди в Новосибирске, ну, черт его знает, не знаю, пока сказать сложно. Так вот, возвращаясь к теме фальсификаций. Вот у нас есть регионы, где на самом деле есть эрозия местной автократии, где есть самые популярные губернаторы. Такие регионы, как Пенза. Пенза была таким очень жестко управляемым регионом. Был такой губернатор Василий Бочкарев, бывший, который ушел и вскоре умер после отставки. Сейчас на второй срок идет его сменщик Иван Белозерцев. Труба пониже, дым пожиже. И в прошлом году, год назад, были выборы в Пензенскую городскую думу, где очень сильно выступили коммунисты. То есть это говорит о том, что вот админресурс пензенский, он потихонечку расползается. Очень может быть, что вот в этом году результат власти там будет не такой мощный, как она бы хотела. Кстати, вот в прогнозах Мищенко консалтинг Пензенская область фигурирует как раз в кандидатах на второй тур. Есть Брянская область, где Богомаз тоже, в общем, имеет довольно сильную позицию, очень сильное недовольство после бизнеса. И там неплохие коммунисты, хороший кандидат от КПРФ, но Брянск по выборам последних лет совершенно очевидно зона массовых фальсификаций. То есть большой вопрос.
То есть вопрос к Андрею.
контроля. Вопрос контроля.
Если тут трехдневное голосование.
Если там смогут проконтролировать Брянск, может быть, там, может быть, что-то там образуется. Но вот регион... Такая, и тут то же самое, ну, про Тамбов могу сказать. Вот в этом же ряду Пензы, Брянска, есть Тамбов, где тоже вот эрозия админресурса, где есть сильная родина, и лидер списка родины, точнее, неформально, потому что он не может баллотироваться, бывший мэр Тамбова Максим Косенков, которого когда-то осудили за похищение человека, там идут его сторонники. Он очень популярен в городе. И там выборы в областную думу, и там сильные коммунисты. И в этом списке регионов, где у власти все плохо и спасает только фальсификации, еще один прекрасный регион – это Кубань, где выборы губернатора. Вениамин Кондратьев, совершенно очевидно, крайне неудачный губернатор, крайне неуклюжий имиджевый человек, который... ни в какой нормальной среде никаких бы выборов в жизни бы никогда не выиграл, потому что он даже по бумажке выступать не может. То есть, ну, там известно, ну, желающие могут там поискать его.
Да, там много смешного.
Много смешного. Там от КПРФ, может быть, не самый лучший кандидат, но, в общем, это, видимо, сильно. И там одновременно выборы в городскую думу Краснодара. И там много сильных кандидатов. И, в частности, там зарегистрировали Яну Антонову. Это лидер местной Открытой России. Продолжается против нее уголовное дело, арестованы там счета ее матери. Она кандидат, и она ведет довольно успешную и энергичную кампанию в городскую думу. И там действительно очень много местных общественников. Так что, вот, может быть, по каким-то округам в городе Краснодаре, черт его знает, может, будут какие-то неожиданности.
Хорошо, Константин, что вы скажете? Есть какие-то точки прорыва еще к тем, которые сказал Александр, где могут новые силы проскочить, прорваться и получить мандат на, так сказать, на льготу при регистрации своих кандидатов в Госдуму?
Ну, я считаю, что Рязанская область – это территория электорально управляемая, и у партии «За правду» там шансы есть. Не в силу мощи харизмы Прилепина, не в силу содержательности стратегии или ярких лозунгов, а в силу того, что губернатор возьмет под козырек и постарается сделать результат. Новые люди, ну, Кириенко явно ими очень увлечен, больше, чем кем бы то ни было. Это сразу ясно, очевидно, кто только сейчас в этих новых людях не отметился. Вот. Но при всем при том, действительно, надежда, мне кажется, в первую очередь на Новосибирск. И вообще очень любопытно будет, потому что это как раз та самая концепция третьей силы, которую, с которой Кириенко носился во времена новой силы.
Константин, извиняюсь, времени мало, поэтому я хочу еще буквально коротко одну тему затронуть. Все-таки влияние событий в Беларуси, протестного движения и его подавление достаточно жесткого в начале, по крайней мере, значит, на Россию. Мой коллега Мумин Шакиров на эту тему беседовал с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и в лоб задал ему вопрос. Вот прикажет ли Путин стрелять в протестующих, например, резиновыми пулями?
У нас нет необходимости стрелять, ибо у нас, пусть немножко особая, но все-таки многопартийная система. Все политические партии, системные и несистемные, проводят митинги, мероприятия. Все участвуют в выборах. Вот. Конечно, вопрос, кто станет президентом в 2024 году. Вот это единственная проблема, потому что они могут подобрать кого-то. То есть они сами будут продумывать варианты. Но в чистом виде, как в Беларуси, не выйдет, потому что у нас выходили всегда. С 905 года, и 17-й, и при советской власти, и Горбачев есть. У нас столько людей уже высказались по всей стране, столько партий, что у нас никакого насилия в отношении протестующих не будет. Архангельск, там же не было насилия. Уфа, нет насилия. Архангельск, Хабаровск, нет насилия. Уже три региона показали, что Приморский край... Тоже не было насилия, там же была проблема с выборами. Так что у нас не будет никакого задержания. Вот в прошлом году были московские протесты. Следующие еще будут мягче и легче. Будут меньше задерживать, никто никого не ударит, меньше штрафов и меньше арестов. Так что у нас этого не будет. Тем более Беларусь это показала, что это хуже вариант, лучше хабаровский вариант.
Ну что, а каков урок Беларуси для российской власти? Дубинки или политтехнологии, Александр?
Ну, я думаю, что если я соглашусь с Владимиром Вольфовичем, никаких силовых разгонов у нас вот таком не будет. А наша власть старается действовать из-под тишка, и как, так же, примерно как Хабаровский, выхватывает там кого-то по отдельности и организует символические процессы. В этом смысле она умнее Лукашенко. А что касается влияния, ну, мне кажется, что влияние будет скорее косвенное, потому что слишком сильное влезание России в белорусские дела, даже на уровне публичной декларации, это вещь, которая будет иметь экономический эффект с точки зрения там биржевых индексов, курса рубля и всего остального. И,
соответственно, платить придется за
Лукашенко, соответственно, косвенно сказываться на социально-экономической обстановке, доходах людей и всем остальном. То есть это будет не прямая цена, а косвенная.
Ну что ж, давайте, у нас подошло время опроса, собственно, а что люди думают о голосовании?
За кого бы вы не проголосовали на выборах?
За Единую Россию. Ничего хорошего они не сделали для нас. Только хуже.
Больше «Единая Россия». Уже партия очень давно основана, и каких-то тенденций в лучшую сторону я сейчас в данное время уже не вижу.
Я бы точно не проголосовал за либеральных политиков. За Навального, Соболь и же с ними.
Ну, вы знаете, за Путина точно бы не голосовала. Ну, это уже мои личные, да, какие-то соображения, но как политик он меня не очень уже убеждает.
За Единую Россию. Ну, я прожила, считай, практически 20 лет, когда она пришла к власти. И, может быть, поначалу были какие-то плюсы, но знаю сейчас, как живут мои родители, бабушка и все остальные знакомые, ну, я вижу, что есть проблемы у нее.
Конечно, не за Единую Россию, это однозначно нет. Ну, потому что, если анализировать их дела, то никаких дел не было. Ничего не было. Как я могу за них голосовать, если они ничего не дали мне в жизни? Ничего.
Ну, наверное, за ЛДПР, скорее
Почему?
Всего. Ну, мне не нравится лидер этой партии, честно сказать.
За Единую Россию не буду голосовать. Не проявили они себя. Во что превратили пенсионеров? Как жить?
Ну, за Единую Россию я не голосовал бы, за Жириновского не голосовал бы, за коммунистов не голосовал бы. Одинаково нет. Поэтому мне трудно выбрать среди них. Они все невыбираемые. Во.
Ну, у нас в интернете 58% не проголосовало бы за Единую Россию, а 29% за критиков Путина. То есть такая поляризация налицо. Константин, а плохи дела у Единой России или как-то они с помощью известного жульничества и технологии выплывут опять?
Для федеральных выборов плохи, для региональных, муниципальных неоднозначно. Понимаете, я говорю, есть местная и региональная повестка. Кстати, по поводу того, что люди говорили. Единой России, безусловно, нужен ребрендинг, либо нужен новый партнер. Отсюда и появилась новая сила. Это раз. Второе, по поводу влияния белорусских событий, тоже скажу вслед за Александром. Знаете, в чем будет их влияние? Доверие к выборам будет еще ниже. Это серьезная проблема. Есть новые запросы, насколько они реализуются. Наша власть, конечно, тоньше и умнее, и технологичнее, чем власть белорусская. Это, безусловно, совершенно. И этот ЕДГ пойдет более-менее спокойно, хотя ЛДПР, безусловно, позиции свои усилит, и КПРФ, скорее всего, позиции свои усилит. Вот. А вот следующие федеральные выборы для нашей власти будут серьезным вызовом.
Ну да, Путин умнее Лукашенко, а Единой России нужен Медвединг. Александр,
Мишустинг.
Что... Мишустинг, Медвединг. А что будет с партией власти-то дальше?
Я думаю, что посмотрим, чем кончатся итоги в сентябре. Сейчас просто все ждут. Если выяснится, что невзирая вот на все, значит, новые пертурбации, картина ухудшается, может, будут какие-то кадровые подвижки по внутренней политике. Я бы не удивился. Я думаю, что к этому вполне все дело может идти. Я надо сказать, что вот эти эксперименты с новыми партиями, на которые власть идет, это тоже вещь очень рискованная. Потому что они, кстати, не спойлеры. Это вот как раз у нас сейчас очень часто некорректно используют термины. Спойлер тот, кто отнимает голоса. Значит, они не могут отнимать еще голосов, потому что у нас сегодня на легальной политике либералов практически нет. А Прилепин спойлер, кого родина, а родина сама спойлер. Чего? Вот поэтому мне кажется, что здесь другая история. Вот попытка попытаться решить проблему непредставленности в политической жизни, там, ну, не минимум, там, около трети, может быть, избирателей.
Ну, либералов, каких-то
выставить новые силы с тем, чтобы это не шло на митинги, а шло парламентским путем, она несет для власти риски, на самом деле, потому что если вдруг эти люди пойдут голосовать, то тогда процент той же «Единой России» будет снижаться. И таким образом вот эти вот новые проекты, на самом-то деле, главная угроза сегодня для, именно для самой «Единой России», потому что выход новых избирателей автоматически будет размывать проценты для партии власти.
Спасибо. Александр Кынев, Константин Калачев, Алексей Ворсин были в эфире «Радио Свобода». Замечу, что у нас тут до 1 000 000 подписчиков в Ютьюбе не хватает, всего 17 тысяч. Подписывайтесь. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.ру.